В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. За здоровье Саакашвили. Экс-президент стал меньше говорить о болезнях, больше о своих политических планах.
Где-то улучшение, где-то ухудшение. Но я не опущу руки и не умру назло врагам.
Газа в кольце. Израиль развивает наземное наступление. Депутаты по заслугам в Южной Осетии предлагают изменить порядок назначения глав районов.
Когда мы интересуемся, за какие заслуги назначили главу района, нам говорят, что он просто в хороших отношениях с президентом. Они вместе пировали, вместе ездят на охоту.
Все это, а также гость недели Анзор Кабарт об антисемитских выступлениях на Кавказе. Итоги недели с Эдитой Чани и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Израиль не согласится на какое-либо временное перемирие с Хамас до тех пор, пока не будут освобождены более чем 240 заложников, захваченных в ходе атак 7 октября, заявил сегодня премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Ранее сегодня в Хамас также заявили о готовности отпустить израильских заложников, если Израиль освободит из тюрем всех палестинцев и прекратит агрессию. Нетаньяху выступил в пятницу вскоре после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот настаивал на том, чтобы Израиль приостановил военные действия для улучшения гуманитарной обстановки в Газе. Блинкен также призвал Израиль сделать больше для защиты гражданских лиц от атак. Госсекретарь США, который сегодня в третий раз с начала войны побывал в Израиле, после переговоров заявил, что гуманитарные паузы в конфликте критически важны для защиты мирного населения и были важной темой обсуждения с израильскими лидерами. По его словам, США считают, что такие паузы позволят большему количеству гуманитарной помощи попасть в Газу. Лидер Хизбаллы Хасан Насралла выступил с полуторачасовой речью. Она стала его первым публичным выступлением с 2006 года. Насралла эмоционально поддержал Хамас, но заверил, что нападение радикальной организации на Израиль – это 100% палестинская операция. Насралла призвал работать днем и ночью, чтобы достичь перемирия в Газе, заявив, что это главная цель Хизбаллы. Он назвал нынешнюю войну в Газе как переломный момент. Насралла также заверил, что с 8 октября Хизбалла находится в беспрецедентной битве с Израилем на границе Израиля и Ливана. Он добавил, что считает реалистичной возможность эскалации Ливанского фронта в широкомасштабную войну. По его словам, превентивный удар Цахал по Ливану будет самой большой ошибкой Израиля за все время его существования. Ранее сегодня на фоне обострившихся столкновений на израильско-ливанской границе армия Израиля на севере страны перешла в режим высокой боевой готовности. Вину за нынешний вооруженный конфликт на Насралла возложил и на США, которые спонсируют, по его словам, Израиль. По его утверждению, США могут остановить агрессию против Газы, потому что это их агрессия. Конец цитаты. Израильские военные на фоне операции против Хамас в секторе Газы теперь не всегда предупреждают Россию об ударах по объектам в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, это может осложнить и без того непростые отношения между странами. Израиль утверждает, что наносит удары по военным складам в Сирии, чтобы не допустить попадания оружия в руки Хамас. Например, 25 октября израильская авиация нанесла удар по складу с оружием в сирийской провинции на юге страны. Рядом с этой базой бывают сотрудники российской военной полиции. О том, были ли они вблизи этой базы в этот день, неизвестно. Об атаке 25 октября, а также об атаке на военную базу в провинции Дария 30 октября российскую сторону никто не предупреждал. Минобороны Израиля свои действия не комментировали. Одной из причин, по которой Израиль теперь не всегда предупреждает Россию о готовящихся ударах, сближение Москвы с Ираном.
Эхо Кавказа. Новости.
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилан Эрдан заявил, что Россия использует войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание мира от своего вторжения в Украину. Газета «Едиот Ахронот» поясняет, что израильский дипломат таким образом ответил на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, который заявил, что Израиль не имеет права на самооборону. Дипломат также назвал Россию последней страной, которая может Израиль учить соблюдению международного права. Цитата: «Смешно слышать именно от представителя России нравоучения нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представителя страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, Россия – последняя страна, которая может нас учить, конец статы, подчеркнул Эрдоган. Ранее Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону в войне против Хамас. Цитата: «Все, на что их хватает, это твердить о якобы имеющихся у Израиля праве на самооборону, хотя, как у оккупирующей державы, у него нет такого права, что подтверждено консультативным заключением Международного суда ООН в 2004 году». В то же время газета «Коммерсант» обратила внимание, что в заключении суда 2004 года говорится не об этом. В документе речь шла про то, что возведение Израилем разделительного барьера на палестинской территории является нарушением международного права. Право на самооборону в заключении суда не упоминалось. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом командующем силами спецоперации Вооруженных сил Украины. Вместо Виктора Харенко на этот пост назначен другой военный. В статье Саймона Шустера в «Тайм», вызвавшей огромный резонанс на этой неделе, со ссылкой на источники говорилось о грядущих перестановках в украинском руководстве. Якобы утверждали собеседники издания, будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов. На них возложат ответственность за медленный прогресс на фронте в ходе контрнаступления. Между тем, российские войска в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар по Украине дронами «Камикадзе» типа «Шахет». В утренней сводке Генштаба вооруженных сил страны говорится, что по территории Украины выпустили 38 беспилотников, из которых 24 были сбиты. В вооруженных силах также сообщили, что сбили российскую ракету Х-59. О последствиях атаки дрона в украинский Генштаб пока не сообщал.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединилась к нам в студии в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Слова главы МИД Польши Збигнева Рауа о состоянии здоровья и дальнейшей судьбе Михаила Саакашвили сам бывший президент расценил как поддержку на высшем уровне Евросоюза. Об этом и о своих дальнейших планах, не жалуясь более на здоровье, Саакашвили заявил сегодня в ходе очередного судебного заседания. В самом нацдвижении серьезно рассчитывают, что после провалившегося импичмента Соломона Зурабишвили помилуют Михаила Саакашвили. С подробностями Мзия Парисишвили.
Выражением благодарности к тем людям, которые беспокоятся о его здоровье, начал свое выступление Михаил Саакашвили во время сегодняшнего судебного заседания. Уже второй раз подряд дистанционно включая в ход заседания, в основном для политических заявлений, Саакашвили не жалуется на состояние здоровья, не поднимает футболку, чтобы показать исхудавшее тело. Эти кадры разлетелись тогда по многим мировым СМИ, а президент Украины Владимир Зеленский, придя в ужас от вида гражданина Украины Михаила Саакашвили, жестко потребовал от грузинских властей его освобождения и передачи Киеву. Теперь экс-президент выглядит совсем не так. И сегодня он появился опрятным, в рубашке цвета хаки с украинским трезубцем, застегнутый на последнюю пуговицу. Напомню, что недавно консилиум врачей при народном защитнике отметил позитивную динамику при необходимости, тем не менее, тщательного врачебного наблюдения. Саакашвили сказал пару слов о состоянии своего здоровья. «Где-то улучшение, где-то ухудшение, но я не опущу руки и не умру назло врагам». Уложившись 13 минут, именно столько в прошлый раз разрешил судья разговаривать с Саакашвили не по существу, бывший президент говорил о необходимости смены власти, о том, в каком плачевном состоянии находится страна из-за правления партии Бедзина Иванишвили, который занимается транспортировкой баобабов из Южной Африки. Саакашвили заявил: «Грузию баобабизировали и хотят, чтобы мы все жили в дупле. Но там же успокоил общество, сказав, что он рядом и боеспособен». Я как никогда боеспособен, как никогда я готов взять на себя политическую ответственность вместе с вами для вывода страны из этой беды. И я уверен, если мы все возьмемся за руки, у нас все получится. Он излучал оптимизм, хотя его голос из-за технических неполадок часто отключался. Саакашвили явно был воодушевлен, причиной чего стала, по его словам, поддержка Евросоюза на высшем уровне. Конечно, я политзаключенный. То, что со мной происходит, это часть большой несправедливости. Но это часть той несправедливости, которая происходит с моей страной и родиной. Мы должны преодолеть все это. Еще раз большое спасибо Евросоюзу за выражение поддержки на высшем уровне по отношению ко мне. И я понимаю, что для Евросоюза мое заключение – это очень важный вопрос. Поддержкой Саакашвили на высшем уровне в Евросоюзе сочли слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и в его партии «Нацдвижение» в Берлине, где 2 ноября собрались главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Польский дипломат сказал теплые слова об европейских перспективах Грузии и там же добавил, что у них есть определенные ожидания, особенно если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как дальнейшая судьба и состояние здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Секретарь внешнего направления национального движения Зурабчи Абирашвили на приуроченном этим словам брифинге лично поблагодарил Збигнева Рау за эту поддержку. Чабирашвили отметил, что Саакашвили и его партия всегда выступали за статус кандидата Грузии в Евросоюз и пояснил, почему все-таки судьба предоставления статуса кандидата стране пересекается с вопросом освобождения Михаила Саакашвили. Незаконное и несправедливое политическое заключение президента Саакашвили противоречит ключевым принципам 12 рекомендаций Евросоюза. Это деполяризация, установление верховенства закона. Это осуществление права на справедливый суд. Нахождение в заключении лидера и основателя самой большой оппозиционной партии ставит под сомнение справедливость предстоящих в будущем году выборов. Чабирашвили не стал призывать президента Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента. Это сделали представители медицинских ассоциаций, врачи Вилли Пачкория и Кока Чахунашвили. Они сегодня внесли в администрацию президента просьбу о помиловании бывшего президента, отмечая, как это важно, особенно в преддверии предоставления статуса кандидата и вообще в ключе здоровья Саакашвили. К грузинской мечте пресловутым для нее вопросом вообще не заинтересовались. Об этом сказал генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе. Саакашвили действительно не интересен. Этот человек отбывает наказание. Он виновен по конкретным делам. Представители правящей силы напрягают другой вопрос. Выросли ли шансы того, что президент Зурабишвили помилует Саакашвили после провалившегося импичмента и необратимого конфликта с грузинской мечтой? Видимо, на это рассчитывают сторонники бывшего президента, в том числе и помилованный в июне тем же президентом основатель ТВМ-товареника Гварамия. 1 ноября он напомнил, что грузинская мечта угрожает уголовным преследованием. Теперь и ей, и обратился к Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать экс-президента Саакашвили. В правящей силе после помилования Гварамия не раз отмечали, что это не помогло деполяризации. Предостерегают президента и в случае Саакашвили. Председатель партии власти Иракли Кубахидзе накануне заявил. Зурабишвили постепенно переходит к красной линии. Вы знаете, что тогда ее поддержали те избиратели, для которых преступления, совершенные Саакашвили, принципиально неприемлемы. Она может в очередной раз предать поддерживающих ей избирателей. Надеюсь, она не совершит еще одно предательство. Но от нее всего можно ожидать. В оппозиции новый призыв о помиловании встретили неоднозначно. Если часть выступает за освобождение Саакашвили с гуманитарной точки зрения, о чем, к слову, говорится и в двух резолюциях Европарламента, то другую часть такая постановка вопроса крайне возмущает. Среди них и лидер Мукалаки, депутат Алеко Элисашвили. Он напомнил, что Саакашвили осужден по двум делам, а по трем оставшимся судебный процесс еще идет. Как только президента помилуют по одному делу, его обязательно в тот же миг вернут в тюрьму уже по другому делу. Она потом должна помиловать во второй раз, потом в третий. То есть Саломе Зурабишвили должна сидеть и в неделю по два раза издавать акты помилования Саакашвили. Я удивлен, как об этом может говорить Ника Гварамия. Он очень квалифицированный юрист, был замглавы генпрокурора этой страны и такое говорит. Возмущался Алеко Элисашвили, расценивая призыв Гварамия как политический удар по Зурабишвили. К тому же президент Зурабишвили ранее уже высказывалась по вопросу, помилует ли она бывшего президента.
Ара? Да, Арасудес.
Нет и никогда, заявила президент Зурабишвили в первый же день ареста Саакашвили. А это было еще два года назад. Сама президент, включая Европерспектив страны, свое внимание сегодня сфокусировала на том же мероприятии, что и Саакашвили, и нацвижение, но совсем по другому поводу. На конференции по расширению Европы в Берлине министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок заявила о том, что расширение Евросоюза является геополитическим последствием нападения России на Украину. ЕС больше не может позволить себе серые зоны в Украине. Расширение также является геополитической возможностью для Евросоюза. На что президент Зурабишвили ответила через соцсети. Расширение является четким ответом на агрессию и дестабилизацию. И еще яснее становится то, что для Грузии нет альтернативы нашему европейскому будущему, пишет Зурабишвили в соцсети X. В Грузии оценку Еврокомиссии по выдаче рекомендации на предоставление статуса кандидата в Евросоюз ждут 8 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока Израиль готовится к решающей стадии операции в секторе Газа, в Тель-Авив вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди его главных задач – убедить Израиль снизить интенсивность ударов по густонаселенным районам и обеспечить максимальную безопасность местного населения. Тем временем союзник Хамас, ливанская Хезболла, обещает Израилю проблемы на севере, если Цахал не свернет боевые действия в Газе. Владимир Унанянц с подробностями.
Израильские войска замкнули кольцо вокруг города Газа на севере палестинского анклава. Цахал готовится к решающей стадии операции по зачистке главного населенного пункта сектора от боевиков Хамаса. При этом в армии обороны продолжают настаивать на том, что гуманитарный кризис спровоцирует террористические организации, действующие в Газе. Мы продолжаем проливать все больше света на то, как Хамас цинично использует население. Сегодня мы опубликовали запись официального разговора представителя системы здравоохранения Газы с нашими силами, описание того, как Хамас использует топливо, предназначенное для больницы Шифа, в своих террористических целях, обкрадывая больницу. Хотя Хамас утверждает, что топливо в больницах заканчивается, они сами крадут его у больных и пациентов. Мы продолжим разоблачать действия Хамаса и то, как они цинично используют население в качестве живого щита. Заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. На фоне продолжения военной операции в секторе Газа в Израиль с третьим за последний месяц визитом прибыл госсекретарь США. Одна из задач Энтони Блинкена – убедить партнеров в необходимости максимального обеспечения безопасности населения Газы. На встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен подчеркнул. Очень важно, чтобы когда дело доходит до защиты гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь, было сделано все, чтобы защитить их и оказать помощь тем, кто так отчаянно в ней нуждается, кто никоим образом не несет ответственности за произошедшее 7 октября. Мы работаем над всем этим вместе. У нас есть общая решимость довести дело до конца, и эта решимость не ослабнет. Мы также каждую минуту думаем о заложниках, и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы вернуть их в целости и сохранности. Ицхак Герцог со своей стороны опроверг обвинения в адрес Израиля в неизбирательности ударов по объектам в секторе Газа. По словам президента, Цахал делает все возможное, чтобы население анклава не использовалось боевиками Хамаса в качестве живого щита. Я хочу показать, с каким уважением мы относимся к гуманитарному и международному праву. Это листовка, которую мы рассылаем жителям Газы. Мы разослали более 1 миллиона подобных листовок. Отправили 6 6 миллионов текстовых сообщений и осуществили 4 миллиона телефонных звонков жителям Газы, заранее предупреждая об атаках, в том числе в Джабали. Мы призываем их покинуть здания и районы, откуда по нам запускают ракеты, стреляют пушки и минометы, откуда происходили ужасающие жестокие нападения. Все эти доказательства говорят сами за себя. Мы защищаем гражданских лиц, переходящих в безопасную зону, давая им право на необходимую гуманитарную помощь и возможность защитить себя.
Giving them the right and necessary humanitarian aid and enabling ourselves to defend ourselves.
Однако союзники Хамаса продолжают настаивать, если Израиль не свернет боевые действия, последствия не заставят себя долго ждать. Впервые с начала войны с обращением к сторонникам выступил лидер ливанской группировки Хизбалла, которая время от времени обстреливает северные районы Израиля, заставляя держать на этом направлении значительную часть войск. Хасан Насралла восхвалил, как он выразился, славную операцию, проведенную Хамасом 7 октября, и заверил, что эта атака показала хрупкость и слабость Израиля.
Это славная масштабная операция вызвала землетрясение в плане безопасности, военного дела, политики, дипломатии и даже психологически. Это будет иметь глубокие стратегические последствия. Израиль ошибается, когда ставит перед собой такие цели, как полная ликвидация Хамаса и Хизбаллы. Израиль допустил ошибку, когда выбрал для своей кампании недостижимую цель – ликвидацию Хамаса. Ту же ошибку он допустил в 2006 году, когда объявил, что уничтожит Хизбаллу. Цели, стоящие перед нами сейчас – прекращение боевых действий по гуманитарным причинам, достижение победы Хамаса. Впрочем, как ожидалось, шейх Насралла воздержался от объявления войны, ограничившись лишь общими угрозами. Израиль в ответ предупредил, если Хизбалла перейдет от громких заявлений к реальным действиям, ответ Сахала будет не менее жестким, чем в отношении Хамаса. Представитель армии обороны Даниэль Хагари дал понять, войска на севере находятся в полной боевой готовности. Вчера мы провели широкомасштабную атаку и нанесли удар по ряду террористических ячеек Хизбаллы в ответ на массированный огонь, который привел к ранениям среди гражданского населения. Наши силы в районе северной границы находятся в состоянии высокой боевой готовности и готовы реагировать на любой инцидент, возникающий сегодня, завтра или в ближайшее время. Впрочем, главный союзник Израиля, Вашингтон, пока не видит серьезных предпосылок к возможности открытия Хизбаллой второго фронта. Очевидно, мы обеспокоены продолжающимися нападениями на израильские силы на севере, как и сами израильтяне. Но мы пока не видим никаких признаков того, что Хизбалла готова действовать в полной мере. Так что посмотрим. Заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом Россия, занявшая пропалестинскую позицию, проводит собственные консультации со странами региона. На встрече с главой МИД Кувейта его российский коллега Сергей Лавров обозначил позицию Москвы.
Мы призываем активизировать усилия в целях обеспечения условий для скорейшего возобновления комплексного переговорного процесса между палестинцами и израильтянами. Понятно, что на данном этапе это трудно сделать, но как только мы добьемся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании независимого палестинского государства, как и предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН в границах 1967 года, государство, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.
Что касается недавних масштабных антисемитских выступлений на Северном Кавказе, то Москва заверяет, это следствие информационной войны со стороны Запада. Люди же, как подчеркивает президент России Владимир Путин, не могут без гнева смотреть на то, что делает Израиль с населением Газы.
Вбрасывают, конечно, но мы же знаем, через соцсети вбрасывали люди, которые живут за границей, в том числе на Украине сидят. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство. И это уже не двойные стандарты. Даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какого-то. И это говорит о том, что на самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. А в данном случае интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо. Но, конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать. Потому что, как я уже и говорил, на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих, окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. И это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Вот. Но мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет.
Хамас, между тем, готов на полный компромисс с Израилем по сделке об освобождении всех израильских заложников, захваченных 7 октября. Об этом заявил старший член политбюро группировки Гази Хамад.
Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Мы хотим, чтобы наши заключенные тоже вернулись домой. Так что я думаю, что мы готовы сейчас к полному компромиссу, к полной сделке, чтобы получить всех заложников, военных или гражданских. По данным Израиля, Хамас 7 октября удерживает в заложниках 242 человека. 4 заложников освободили сами члены группировки, еще одного освободили израильские войска. Хамас утверждает, что спрятал заложников в безопасных местах и тоннелях в секторе Газа. Ранее представители армии Израиля сообщили, что среди заложников 20 детей и от 10 до 20 человек старше 60 лет. Что касается палестинских заключенных, то в июле этого года ООН сообщала, что Израиль удерживает в тюрьмах около 5000 палестинцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия депутаты обсуждают законодательную инициативу, по которой президент теряет единоличное право назначать глав муниципалитетов. Депутат Амиран Дьяконов предложил принимать кадровые решения с обязательным одобрением парламентского большинства. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Парламент Южной Осетии рассматривает поправки к Конституции, предполагающие назначение глав муниципалитетов республики по согласованию с парламентом. Законодательной инициативой выступил председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов. По сложившейся практике глав административно-территориальных единиц назначает президент своим единоличным решением. Амиран Дьяконов указывает, что эта практика противоречит основному закону. Пункт 9 статьи 50 Конституции гласит, цитирую, «Президент назначает на должность и освобождает от должности глав административно-территориальных единиц по согласованию с соответствующим представительным органом». Конец цитат. Но проблема в том, что в республике до сих пор не сформированы представительные органы муниципалитетов. В отсутствие районных депутатов в качестве временной меры Амиран Дьяконов предложил согласовывать кандидатуры на должность глав районов и городов с депутатами республиканского парламента. По мнению депутата Давида Санакоева, эта поправка позволяет соблюсти, если не букву, то хотя бы дух Конституции. Инициативу Амирана Дьяконова поддержала группа депутатов. В настоящее время законопроект проходит обсуждение в парламентских комитетах, говорит депутат Давид Санакоев.
Инициатива рассматривается в комитетах. Ну, я бы не сказал, что она находит такой отклик единодушный со стороны всех депутатов.
Почему? Какие аргументы против?
Аргументы такие, что у парламента появляется больше полномочий. Другой аргумент такой, что необходимо сформировать представительные органы местные. Третий аргумент такой, чтобы вообще исключить из Конституции согласование с местным представительным органом. Еще предлагается, чтобы они были вообще выборными, эти должности. То есть вот разные пока идут предложения, поэтому после того, как это будет обсуждено на комитетах, мы будем уже иметь общее представление о том, в каком виде это выйдет на сессию.
Отчего такой разброс мнений?
У нас в Конституции предполагается создание нормативных документов, которые будут регулировать деятельность местных органов власти. Вот этой законодательной базы у нас пока нет.
Много времени потребуется для создания законодательной базы?
Много. Во-первых, пока мы будем разрабатывать законодательную базу. Во-вторых, необходимо будет искать финансирование под их функционирование. И все это на фоне сокращающихся доходов. Ну, будем смотреть, вот, что останется в сухом остатке.
Законопроект обсуждается не только в парламенте, но и в югоостинском обществе. Среди тех, кто поддерживает инициативу депутата Дьяконова, гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
У нас после каждых выборов происходит одно и то же. К нам назначают главу района, который понятия не имеет, что у нас происходит. Не знает людей, не имеет опыта административной работы. Когда мы интересуемся, за какие заслуги его назначили, нам говорят, что он просто в хороших отношениях с президентом. Они вместе пировали, вместе ездят на охоту. А мы, получается, что за это должны расплачиваться. Когда есть обсуждение, когда ни один человек принимает решение. Это очень хорошо, потому что из 34 депутатов всегда найдется, кому возразить.
Если бы у вас была возможность обратиться с предложением к депутатам, какой пункт вы бы внесли в этот законопроект?
Такой пункт, чтобы кандидат продемонстрировал парламенту знания района, представил какой-то план работы. У нас же есть одна неделя, новый глава. Вот вчера, где я была, говорят, что вот пока надо человеку ознакомиться с проблемами. Получается, что так назначают, что проблемы не знает.
По мнению Тамары Мирокашвили, депутаты могли бы пойти дальше. Оставить за парламентом право отправлять в отставку глав муниципалитетов в случае, если их работа будет признана законодательным собранием неудовлетворительной. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студии вернулась Нана Плиева.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Грузия заслуживает теплого приветствия в европейской семье. При этом он рассказал об ожиданиях от страны по вопросу экс-президента Михаила Саакашвили. Цитата. «С точки зрения улучшения демократической грузинской демократии, с точки зрения верховенства закона, Грузия добивается значительных успехов, но у нас есть в отношении Грузии определенные ожидания, особенно если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как будущее и дальнейшая судьба бывшего президента Михаила Саакашвили, состояние его здоровья и так далее». Конец цитаты, сказал Збигнев Рау в Берлине. Ранее польские власти предлагали грузинскому правительству отправить Саакашвили на лечение в Польшу. Бывший президент Грузии также просил перевести его за границу. Власти Грузии говорят, что этот вопрос не рассматривается. Польские врачи осмотрели Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамедиа». Ранее посол ЕС в Тбилиси подтвердил, что оценка Еврокомиссии по выполнению Грузии 12 рекомендаций для получения статуса кандидата станет известна 8 ноября. Германия предоставила политическое убежище чеченцу Махмаду Абдурахманову, правозащитнику и брату оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Ранее суд в Мюнхене вынес приговор организатору покушения на Махмада. О предоставлении убежища в своем YouTube-канале сообщил и сам Абдурахманов. Он поблагодарил власти Германии за это решение. Ранее ему дважды отказывали в убежище, но в марте 2021 года административный суд Аугсбурга обязал федеральное ведомство по делам миграции беженцев в Германии заново рассмотреть повторное прошение о предоставлении убежища Абдурахманову и его семье. Перед этим на Мухмада и его брата Тумсо было совершено несколько покушений. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет давать показания службе государственной безопасности в связи с его заявлением о проникновении в страну диверсионной группы россиян. В СГБ Грузии подтвердили грузинской службе «Радио Свобода», что приняли решение допросить бывшего президента. По словам его адвоката, политика Шоты Тутберидзе, Саакашвили не примет участие в спектакле, составленном СГБ страны. Впрочем, если все же расследование начнется, то есть теоретический шанс, что бывший президент все же решит дать показания перед судьей, говорит его адвокат.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Северный Кавказ на этой неделе остается в центре внимания мировых СМИ после прокатившихся по региону антисемитских выступлений и погромов. Что вывело людей на улицы от Черкесска до Махачкалы? Какую роль играет в этом рост исламизации региона? Несет ли он с собой антисемитизм? И насколько он вообще присущ Северному Кавказу? На эти другие вопросы Нане Плиева отвечает наш гость недели, черкесский общественник Анзор Кабарт.
Анзор, все началось 28 октября с антисемитской акции в Черкесске. Там собравшиеся требовали выселить евреев. В тот же день в Хасавюрте в гостиницу уже полетели камни. Только через сутки был погром в Махачкале и поджог еврейского культурного центра в Нальчике. Почему за эти сутки ничего не было сделано, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации? Регион буквально напичкан силовиками. Где они были?
Это хороший вопрос. Наверное, его следовало бы адресовать ко второму управлению ФСБ, потому что несколько дней через социальные сети шла мобилизация для подобного рода выступлений, и никаких каких-то реакций не было заметно по этому поводу. Это в регионе, где за лайк и под тем комментарием у людей бывают большие проблемы. Что касается акций, в принципе, это была короткая история, поэтому за те дни, что вообще что-то происходило, акции были в Черкесске, в Нальчике и в Косовьевке и в Махачкале. Два последних города они прогремели, поскольку там действительно было что-то значимое. Два первых города, конечно, потише, потому что ничего особо значимого там не было. В первом случае была акция, как я понимаю, карачаевских дам, которые вышли, судя по тому, что я видел по видео, читали какие-то заученные тексты о том, что они требуют выселить еврейских граждан из Карачаева-Черкесии, граждан еврейской национальности, что, если честно, не представляет вообще какой-либо значимой проблемы или вопроса Карачаева-Черкесии, где еврейское население по переписи это 81 человек. Приблизительно столько же карачаевских дам и вышло. Почему я говорю карачаевских? Потому что черкесы и карачаевцы не проводят совместных акций, исходя из очень и очень сложных взаимных отношений. Что касается Нальчика, то там в это время строился центр Камуши, по-моему, называется «Горских евреев». Была поставлена кирпичная бетонная коробка, горит там нечему. Поэтому два подростка 14-15 лет, как мне сказали, которых уже задержали, бросили туда какие-то покрышки. Никаких митингов, выступлений, массовых акций в Нальчике не было.
Это было оркестрированное действие, рассчитанное на медиа, на картинку?
Как мне представляется, да, потому что это явно не локальные сюжеты, поскольку происходили акции в трех республиках, которые находятся, причем, если Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария находятся рядом друг с другом, то Дагестан находится от них очень далеко. Вот. И это было одновременно и, в общем-то, не имело никаких внутренних особых предпосылок, кроме того, что там довольно-таки давно идет процесс радикализации местной уммы. И, в общем-то, в принципе, это происходит с большим участием спецслужб и властей Российской Федерации.
То есть разгневанная улица, которую мы увидели, отражает общее настроение, и мы сегодня можем говорить о взрывном росте исламизма в регионе.
Давайте поговорим о проценте участия даже в Дагестане, где было что-то массовое. Это где-то 0,03% в лучшем случае от населения региона. То есть Дагестан знает массовые акции по-настоящему на порядок больше, чем то, что мы видели в Махачкалинском аэропорте.
Но это была впечатляющая картина захвата аэропорта и охоты на пассажиров.
Безусловно. Ничего подобного раньше вот именно в таком контексте в регионе не наблюдалось. Но массовые акции такого рода, они были. То есть в 98 году, как вы помните, братья Хачилаева взяли вообще все правительственные здания в центре города. Совет министров и так далее. И там участвовало намного больше людей.
Времена другие.
Времена не сильно изменились, кстати, для Дагестана. Там массовых акций было достаточно и за последний год. Вот последние из них, которые мы помним, это были против мобилизации.
Возвращаясь к волне большей религиозности, с чем связан рост исламизма в регионе?
Ну, во-первых, десекуляризация, обскурантизм такой определенный в России развивается не только на Северном Кавказе. Мы это видим в самых разных регионах, как христианских традиционно, так и мусульманских. И некогда секулярное общество, в общем-то, какой-то своей частью, невозможно пока судить, поскольку нет объективных данных, действительно десекуляризирует. Причем это очень похожие процессы почему-то почти везде. И среди православной публики, и среди мусульманской. Если говорить о роли государства в этом, то оно несомненное. То есть десекуляризация прокачивается российским государством. Это мы видели десятилетиями. Если говорить непосредственно о Северном Кавказе, то у каждого региона там своя специфика, потому что, когда мы говорим о Северном Кавказе, вообще о Кавказе, мы используем терминологию, которая была принята при взгляде из Санкт-Петербурга, потом из Москвы. Для них это один регион, особо разбираться в различиях никто не собирался. Если же говорить непосредственно о самом регионе, то он очень разный, с очень разным бэкграундом различных территорий. И, конечно, если даже их сводить в более крупные единицы, то условно можно провести такой Дарьяльский меридиан по военно-грузинской дороге и севернее, разделить ее на восточную и западную части, где, в общем-то, довольно-таки разные культурные регионы и по этическому составу, и по конфессиональному, и по всем прочим параметрам.
Где эти настроения особенно сильные?
В восточной части Кавказа, конечно, они сильнее, чем в западной, хотя бы исходя из этнического состава населения. Если говорить о традиционных автохтонных народах, которые там давно живут, они тоже там сильнее, потому что это давно сильно включенные в исламский мир регионы. В отличие от Западного Кавказа, который вплоть до завоевания России не был таким образом досконально включен в исламский мир. Это была спорная, я бы сказал, территория, где до самого конца была сильна и своя собственная традиционная религия, где еще до 16-18 века господствующей религией было христианство, 17-18 века потихонечку меняется маркер, и в 19 веке он становится мусульман. Но вплоть до гибели Черкесии этот процесс не был завершен. Чего нельзя сказать о Дагестане и восточной части Кавказа. Это совсем разные регионы.
Как это влияет на идентичность? Люди, например, в той части, в которой религиозность более сильна и укоренена, считают себя в первую очередь мусульманами и только затем кавказцами? Или наоборот, упрощая этот вопрос, как это выражается?
Если совсем упрощать, то мне кажется, что не так много людей ставят вообще какую-то панкавказскую идентичность на Кавказе на первое место. Есть национальная идентичность, которая у каждого своя. Есть непосредственно религиозный маркер, который тоже у каждого свой. Если смотреть на современных, скажем так, неомусульман, которые возникли у нас последние 30 лет после возрождения ислама, если смотреть там, к примеру, на дискурсы, которые были на черкесских площадках, то, во-первых, это очень заметная, но не доминирующая комьюнити. Тоже Кабарде на 500 000 анклав. Ну, наверное, 10 лет назад, я сейчас не знаю, какие цифры, но 10 лет назад где-то 25-30 тысяч человек было регулярных прихожан мечети. Это много, но это как бы не подавляющее большинство, мягко скажем. Если говорить о Дагестане, то это традиционная часть быта, почти поголовно. Мне сложно сказать, как можно это вообще рассматривать как нечто единое. Для многих из тех, кто заново приобщился к исламу после того, как их родители носили коммунистический партбилет, ну, для многих из этих людей мусульманская идентичность ставилась на первое место. Национальная подвигалась дальше, тем более, что имарат Кавказ, который какое-то время доминировал в этой среде в их умах, он, в общем-то, откровенно говорил, что он борется с националистами, прежде всего.
То есть местная религиозная повестка перекликается с глобальной. И в данном случае, когда мы говорим о погромах, о телевизионной картинке, насколько важно им было попасть на первые полосы газет или, скажем, в эфир телеканала «Аль-Джазира», условно говоря?
Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку в той среде, которая мне ближе, в Нальчике, не происходило, кроме двух покрышек с двумя подростками, ну, в прямом смысле, ничего, то у меня нет информации из Нальчика о том, что, как кто себя чувствовал, поскольку никто не вышел. Что касается непосредственно Махачкалы и Хасавюрта, к ним, насколько я знаю, обращались напрямую лидеры мусульманские из Стамбула для организации подобного рода мероприятий, так это назовем. Но мне кажется, что такое очень очевидное невнимание карательных служб, которые на Кавказе внимательны к каждому чиху, оно довольно-таки подозрительно, и искать все-таки корни этого явления следует ближе к ним. Думаю, что простые ребята, пехота, которая там была, она вообще о чем-то думала. Скорее всего, их просто сказали, ты нужен, выходи, и они пошли. И, собственно говоря, после этого толпа есть толпа. Толпа – это зверь. Неважно, из кого вы ее составите. Из дагестанцев, русских, евреев, англичан, французов или дем.
Но подогревала эту толпу информация действительно в неких пабликах? Это российский телевизор, это проповеди в мечетях в отдельных или все вместе?
Мне кажется, все, что вы назвали, естественно, ужасающая картинка, которая идет из Газы и которая впечатляет отнюдь не только жителей Кавказа. Причем, как я понимаю, в российском медиапространстве ужасы вторжения Хамаса получили менее серьезное освещение. А что касается, допустим, того, что творится в Газе, ну, это сравнимо с тем, что творилось еще совсем недавно в Алеппо, и приблизительно вызывает, наверное, те же эмоции очень многих людей, не только на Кавказе, но там, не знаю, в Ирландии, в США, в Лондоне и так далее. Поэтому люди, наверное, были взбудоражены этой картинкой, безусловно, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, в России очень важно почувствовать, что власть на твоей стороне. Чем-то, пусть хотя бы и молчаливо. Некоторые высказывания высших лиц Российской Федерации могли эту уверенность, такой сигнал, Россия страна сигналов, подать ниже. Что и получило, в общем-то, продолжение в том, что мы видели.
То есть, возможно, это было задумано как некая демонстрация солидарности с палестинцами, которую очень многие люди выражают во многих городах мира, но вышло по-другому. Получили на выходе погром. Или хотели получить?
Мне кажется, что вышло по-другому, потому что если бы там хотели сделать погром, ведь это ведь вообще-то уникальное явление в истории. Мы наблюдаем с вами еврейский погром, и ни одного пострадавшего от этого человека еврейского товарища.
Слава Богу, пока.
Да, не обязательно ждать, когда группа евреев летит на самолете. Там на месте есть старая укорененная еврейская община, есть синагога. То есть есть, собственно говоря, объекты, которые могли бы стать мишенью недовольства толпы, которая решила погромить евреев. Но они зачем-то гонялись за каким-то самолетом, который должен был прилететь из Тель-Авива, и искали каких-то евреев, которых там не было, или их спрятали, или еще что-то. В итоге они их не нашли. Довольно комичная ситуация, если бы она не была настолько обезительной во всех отношениях. Тем не менее, юмор определенный черный не присутствует.
Продолжая вашу мысль, что такое северокавказский антисемитизм, о котором столько дискутируют на этой неделе? Одни говорят, что он безусловно есть, другие, что это не характерное, неукорененное, привнесенное извне нововение.
Два момента. Первый, можно было бы вернувшись к вашему вопросу, почему растет десекуляризация и исламизм среди молодежи на Северном Кавказе. И в частности, вместе с ней, учитывая, что в исламском мире повестка палестинская занимает большое место, приходят и соответствующие антиизраильские настроения. Я бы даже не назвал их антисемитизмом, потому что практически никогда не сталкивался с тем, чтобы это каким-то образом сказывалось на местных еврейских общинах. В Нальчике, к примеру, большая еврейская община. Я читал в последнее время довольно много аналитики о том, что там, оказывается, был какой-то антисемитизм. Я вам могу честно сказать, никакого антисемитизма я не слышал и не видел никогда там. А если были какие-то эксцессы в 90-е годы, то они были к любому плохо закрешенному ресурсу, с которого можно было получить деньги. И, в частности, к чехесам-репатриантам это дошло до такой степени, что многие из них стали говорить, что есть специальная директива ФСБ, ну, на тот момент ФСК, о том, чтобы их выдавливать из республики. Это были чисто криминальные вещи. Таким антисемитизмом там не пахло. Поэтому это новое явление. Есть ли он? Да, конечно, среди публики, которая чувствует себя частью глобальной УБы, он есть. Но мы с вами говорим сейчас, опять же, вопрос терминологии, то есть антисемитизм. Это все-таки термин из расовой теории 18-19 веков, связанный с семитской расой. Я не думаю, что люди, которые выходят на эти улицы, вообще с ней знакомы, мягко скажем. Это, скорее, все-таки ближе к юдофобии в чем-то. И с этим они, скорее всего, знакомы плохо. Поэтому мне кажется, что вообще в этих терминах рассуждать довольно сложно. Скорее, это всего антиизраильские настроения, связанные и подогреваемые извне. И прежде всего, я думаю, что не извне России, а прямо из России как таковой. Я хотел бы просто сказать, что для того, чтобы понять, что такое антисемитизм на Кавказе, как глубоки его корни и так далее, достаточно просто вспомнить один факт, который известен всем представителям старшего поколения горских евреев. Это то, что в зоне немецкой оккупации в свое время оказалась крупнейшая еврейская община города Нальчика. И она, как еврейская община города Нальчика, горских евреев, выжила в этой оккупации. Во многом благодаря позиции местного населения. Включая даже смотрящих немцев, таких как Тамбиев и так далее. Это исторический факт, который горские евреи прекрасно помнят. Во всяком случае, старшее поколение, я уж не знаю, помнит ли это еще молодежь. Поэтому не было такой проблемы в историческом плане. Да, я читаю некоторых исследователей о том, что они рассказывают, как еврейское население бежало под защиту русских крепостей от горцев. Довольно-таки смешно, потому что как раз Россия была страной, где еврейский погром был нормой жизни. А что касается как раз местных территорий, там этого не было. Были, естественно, различные эксцессы, связанные обычно с имбабатом Шамиля, который был создан в свое время, учитывая, опять же, его глубокую религиозную составляющую, но в других местах это не проявлялось никоим образом.
Это означает, что горских евреев воспринимали как своих.
Ну, так и было, и это, в принципе, никуда не делось. Мы даже в эмиграции воспринимаем друг друга как своих. К примеру, в Бруклине, опять же, культурный центр Тавуши горских евреев пригласил специально бывших солистов ансамбля «Кабардинка», черкесов, которые тренируют как раз еврейских детишек, учат их кавказским танцам и так далее. Это нормальная связь, никто об этом даже не задумывался. Тем более, что если говорить о традиционных еврейских общинах, то, скорее всего, еврейская община Черкесии, к примеру, не пережила Черкесии. Нет Черкесии, нет черкесских евреев уже давно. Нынешняя община Нальчика – это дагестанские евреи, которые пришли в Нальчик от холеры в Моздоке в свое время, куда они переселились из Индыри. Поэтому это одна община с дагестанскими евреями, которые имеют тоже очень глубокую историю на Кавказе. И на моей памяти, я не могу вам говорить как инсайдер в Махачкале, но как инсайдер из Нальчика могу сказать, у них не было никогда никаких проблем. И у нас с ними тоже не было никаких проблем, все нормально общаются. И сейчас общаются. Так что это, конечно, новое явление для региона. На какое оно получит развитие, будет зависеть от очень многих факторов. К сожалению, от этого региона независящих. Ибо люди, которые там живут, на сегодняшний день имеют только две системы, которые их кормят. Одна из них – это российская система силовиков, бюрократов и так далее. Вы встраиваетесь в эту систему и имеете какие-то деньги, положение и власть. Но если вы в нее не встроены, единственная система, где есть деньги – это какие-то строительные компании, которые живут на арабские деньги. И других денег нет. И, исходя из этой простой вещи, мы видим две растущие структуры, которые рекрутируют себе людей из местного населения, при этом рассматривая его только как ресурс.
А первая структура никакой опасности во второй не видит? Она позволяет арабским деньгам свободно на Северном Кавказе быть в ходу?
Вы же понимаете, что особенно в таком регионе, как Кавказ, невозможно заниматься подобного рода проектами, не имея соответствующих договоренностей с соответствующими спецслужбами, курируемым Москвой и напрямую оттуда управляемыми.
Очень хорошие плотные крыши, иначе говоря.
Да, именно так.
И как вы говорили, в этот раз они не охотились все-таки за соседями, а за мифическими беженцами, которые приехали или прилетели в аэропорты и заселили их в какие-то гостиницы. Может случиться так, что постучат в дверь и к тем немногочисленным уже людям, которые все еще остались? Я имею в виду еврейской общине. Угрожает ли сегодня что-то?
Я бы не взял на себя смелость что-либо прогнозировать в данном случае, потому что Кавказ – это регион, который 100% будет трясти, 100% никто сейчас в мире ни на что не даст. Но мы с вами находимся в ситуации, когда мир сильно меняется. Видимо, в ближайшие 10-15 лет поменяется радикально настолько, что мы с вами уже не узнаем ту эпоху, в которой сейчас находимся. И в процессе этих изменений Кавказ находится как раз на пересечении многих интересов. Там, несомненно, будет литься кровь, скорее всего, и не только еврейская, не только русская, не только местных народов, возможно, и так далее. Там, видимо, прольется немало еще крови. В этой ситуации говорит о том, что еврейская община Кавказа в безопасности, когда там без безопасности никто, было бы, наверное, безответственно. Но и как-то и выделять ее в общем контексте в данном случае тоже, наверное, не стоит.
Вы говорили о том, что льется с российских телевизоров заявление действительно российских официальных лиц, которое можно было простому обывателю, по крайней мере, трактовать как некритичные к Хамас, например. Они были в Москве и в некотором смысле пропалестинские. Есть мнение, что российские власти пытаются оседлать некую антиизраильскую, антиамериканскую волну глобальную, стать лидером так называемого глобального юга в противостоянии с США. Вы разделяете такое мнение?
Да, я разделяю это мнение. И мне кажется, что московские уши видны и в подготовке акции Хамаса, и, соответственно, в партнерстве с Ираном. Это, в общем-то, оно открыто. И я думаю, что и последние инициативы в Турции, которые там широко обсуждаются, по созданию военного блока Турции, Египта, Иордании, Иордовской Аравии, Пакистана, направленного прежде всего против Израиля своим острием, тоже, наверное, каким-то образом связано с этими действиями. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Это же безумно интересное время, в которое мы с вами сейчас живем.
То есть это прагматичная игра, расчет?
Да, это прагматичная игра, это расчет. И кавказские народы, к сожалению, имея довольно-таки низкую политическую культуру, которая, в частности, проявляется в отсутствии адекватных эпохи и их габаритам политических институтов, они не могут быть игроками в этом. Игре. Они могут быть только пехотой, которая тем или иным образом используется той или иной стороной.
Гостем недели был Анзор Кабар, с ним беседовала Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Некоторые отрасли сельского хозяйства Абхазии в постсоветские годы практически прекратили существование. Попытки реанимировать чаеводство результаты не дали. Но сторонники его возрождения не сдаются. Наш постоянный сухумский автор побеседовал с одним из них, доктором экономических наук Валерием Кварча.
Чаеводство, табаководство, цитрусоводство – их можно назвать тремя китами, на которых советские десятилетия держались растениеводство и в целом сельское хозяйство Абхазии. Из них после грузино-абхазской войны таковым осталось реально только цитрусоводство. Табаководство, можно сказать, кануло в лету. Слишком для современного населения это трудоемкая отрасль. Что же касается чаеводства, то тут за истекшие три десятилетия не раз предпринимались попытки его возрождения. Но, увы, тут надо напомнить, что при советской системе так называемый вал господствовал над качеством, и потому население в СССР воспринимало так называемый грузинский чай, который производился в том числе и в Абхазии, как что-то второсортное. Тем более, когда в 80-е годы получил распространение наряду с ручным и машинный сбор чайного листа. Поэтому после войны раздавались и голоса скептиков. Зачем, мол, нам вкладываться в восстановление отрасли, которая будет производить неконкурентноспособную продукцию? Другие возражали, что теперь нет партийно-советского начальства, заставлявшего гнать вал. И действительно, для себя, для дома, для семьи, на чайфабриках Абхазии, помнится, могли произвести и вполне приличный чай. Словом, тут надо взять на вооружение принцип «лучше меньше да лучше». При этом, конечно, бюджетообразующей отраслью чаеводство в Абхазии уже наверняка не станет, но просто грех государству отказывать в поддержке тем фермерам, которые успешно занимаются чаеводством и производят готовую продукцию, которая пользуется хорошим спросом. Сегодня мы побеседовали с доктором экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия Валерием Кварчия, который является энтузиастом и поборником возрождения чаеводства в Абхазии. По его словам, чайное производство медленно, с трудом, но пробивает себе дорогу в жизнь. Валерий Андреевич рассказывает.
В селе Дурипш есть такая семья Рома Асакания. Он индивидуально сам в домашних условиях собрал мини-фабрику по переработке чайного листа по запчастям из Китая, он так сказал. Привезли, и он собрал. У него 1 гектар чайных плантаций. Семья работает только в этой плантации, чай собирают. И, оказывается, был такой случай. Мы произвели, говорит, в том году 2,5 тонны готового чая и отправили в Москву, и там она где-то на выставке золотой медаль ей присудили.
Другой пример. Житель села Кутол, выпускник Сухумского открытого института по специальности агроэкономика Алиас Асландия, уже 3-й год также занимается производством и реализацией готовой чайной продукции. Чаеводы в составе 30-40 человек обрабатывают у него 10 гектаров чайных плантаций. Подрезка чайных кустов, внесение минеральных удобрений, сбор сортового чайного листа строго по агротехнике. Кварчия говорит.
Главное, что этот человек взялся за это дело, горит желанием. А он еще даже сказал мне, когда я с ним беседовал, у них еще, оказывается, около 6 гектаров чайных плантаций в другом поселке села Кутол, как Керекен у них называется. Я, говорит, с будущего года еще 10 гектаров, говорит, у нас будет теперь, говорит, 20 гектаров. Но самое интересное, что, я говорю, сколько в среднем получает чаесборщик? Он говорит, в среднем каждый день 1,5-2 тысячи, в зависимости от того, какого сорта. У них есть 2 сорта, в высший сорт и элитный сорт. За высший сорт 1 килограмм через сборщику платят 100 рублей, а за элитный сорт 200 рублей.
Но для получения качественной готовой чайной продукции большое значение имеет обработка листа на основе современной технологии. По поручению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, Министерство сельского хозяйства республики профинансировало закупку в Китае мини-чайфабрик на 2,2 миллиона рублей. Суточная выработка фабрики составляет 400 килограммов готовой к употреблению чайной продукции. Значительное достоинство мини-фабрики заключается в том, что она не обрабатывает некачественное сырье. При поступлении некачественного сырья конвейер просто останавливается. В 2023 году было собрано всего 8 тонн сортового чайного сырья, из которого получили 2 тонны готового чая. В этом году предприятие получило 1,2 миллиона рублей прибыли. Это отличный показатель для молодого предприятия. А сейчас в пути еще одна мини-фабрика для него из Китая для производства зеленого чая. По такому пути развития чаеводства, по убеждению Кварчия, могут пойти и чаеводы села Члоу. Тем более, что здесь имеется возможность для развития агротуризма. Рядом находится Атапская пещера Абрскила. Предприятие подобного рода с уклоном на агротуризм можно создать в селах Дурипш и Лыхны. Благо здесь неподалеку находится Новоафонская пещера. Виталий Шария, специально для Эхо Кавказа из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.